Нил Стивенсон. «Падение» или «Додж в аду». Книга первая. Часть первая. Глава первая. Додж очнулся от сна. На прикроватном столике тренькал телефон. Не открывая глаз, Додж ощупью нашел его, сдернул с зарядного провода, утащил под одеяло и перевел в режим «дремать». Телефон умолк. Додж перекатился на бок и сунул его под подушку, чтобы сподручнее было заткнуть, когда через 9 минут будильник зазвонит снова. Чудо, конечно, что мозг хранит трехмерную модель кровати и соседнего с ней пространства. А значит, можно проделать это все с закрытыми глазами. Но лучше не рисковать. Засыпать особо не хотелось, так как перед пробуждением ему снился на редкость муторный сон. Сюжет состоял в том, что он никак не мог раздобыть кофе. Додж был в айовском городке своего детства, который оставил в зеркале заднего вида более полувека назад. К тамошним воспоминаниям примешивались люди и места из более поздних времен, но прямоугольная сетка улиц, по которым он мальчишкой гонял на велике, до сих пор служила пространственной решеткой почти всех его снов. На ней, как на миллиметровке, мозг выстраивал чертеж событий. Во сне он пошел за кофе, но на каждом шагу утыкался в самое заурядное препятствие. В мире сна это удивляло и бесило. Невероятно, чтобы столько совпадений встало на пути такого простого дела. Однако теперь, когда Додж бодрствовал или, по крайней мере, полудремал, все объяснялось просто и логично. И впрямь трудно добыть кофе, если лежишь в постели с закрытыми глазами. За следующий час он нажимал «дремать» еще несколько раз. Но то был не совсем сон, а полузабытье, когда мысли мало-помалу превращались в путаницу обрывков. От сна оно отличалось, как пыльные нити в углу чулана от геометрической четкой паутины. Интересно, разработчики проводили клинические исследования, чтобы определить 9-минутный интервал дремы? Почему не 8 минут, не 10? Создатели этого телефона известны своим вниманием к мелочам. Наверняка все основано на экспериментальных данных. Не случайно, что до следующего звонка Додж только-только терял связную нить мысли. Будь интервал короче, он бы не успевал забыться, и функция не оправдывала своего названия. Чуть дольше, и дрема перешла бы в настоящий сон. А так он мог считать. Я нажал кнопку 3 раза, 5 раз. Я уже проспал лишний час. Однако расчеты эти не сопровождались угрызениями совести. Додж знал, что спешить некуда. В период осознанности после 3-го нажатия кнопки он вспомнил, что сегодня его в офисе не ждут. Ему предстояла рутинная амбулаторная процедура, назначенная на 11 утра. То есть еще не скоро. Помимо желания выпить кофе, единственным стимулом встать была, как ни странно, мысль, что лишний сон помешает вздремнуть после обеда. Додж уже 10 лет фанатично следовал ритуалу дневного сна. Поначалу он грешил на возраст. В его семье старикам случалось засыпать в церкви, на садовой скамье качелях и даже за рулем. Потом вспомнил, как в 18 колесил на раздолбанных машинах по Канаде и западной части США, и часто на него накатывала просто невыносимая сонливость. Он старался перебарывать ее, либо просто не ездить в это время. С тех пор ничего особо не изменилось. Просто он разбогател и обзавелся личным кабинетом с ковриком для йоги и подушкой в углу, а равно поумнел и уже не боролся с послеполуденной сонливостью. Всего-то и надо, что закрыть дверь, перевести электронику в беззвучный режим, раскатать коврик, лечь и вырубиться минут на 20. А в итоге он получал силы еще на несколько часов интенсивной работы. Сколько именно проспать, значения не имело. Додж пришел к выводу, что для успешного дневного сна важен лишь обрыв сознательного восприятия. Миг, когда перестаешь мыслить связно и проваливаешься в забытье. Часто это сопровождалось судорожным подергиванием руки или ноги, когда он переступал порог сна, в котором должен был поймать мяч, или открыть дверь, или что-нибудь в таком роде. Если судорога его не будила, значит, нить сознания оборвалась, и дневной сон достиг своей единственной важной цели. Даже если он просыпался через 10 секунд, то чувствовал себя не менее, а может даже более бодрым, чем если бы час продрых, как убитый. Додж изучал эту судорогу. В тех все более редких случаях, когда он спал с женщиной, он иногда нарочно перебарывал сон, слушал ее дыхание, чувствовал, как мягчеет ее тело, и дожидался мгновения, когда она, проваливаясь в забытье, дернет рукой или ногой. По работе он был основателем и президентом крупной компьютерной игровой компании. Ему иногда случалось летать частным самолетом на остров Мэн в 8-часовых поясах отсюда, где в отреставрированном замке жил его давний деловой партнер, разбогатевший писатель. Писатель укладывал гостя в одной из двух башен. Круглую спальню украшали предметы средневекового интерьера и согревал большой камин, в котором горели настоящие дрова. Огромная кровать венчалась тяжелым балдахином. Года два назад, забравшись под балдахин и пролежав какое-то время без сна, Ричард, это было настоящее имя Доджа, провалился в кошмар с участием крайне опасного и неприятного персонажа, которого имел несчастье встретить за несколько лет до того. Проснулся он в галлюцинаторной уверенности, что этот персонаж стоит рядом и на него смотрит. Чистейший абсурд, поскольку персонаж давно умер. Однако Ричард был в полудреме, когда логика выключается. Он попытался сесть. Ничего не произошло. Попытался поднять руки. Они не сдвинулись и на волос. Попытался набрать в грудь воздуха и заорать. Но тело не слушалось приказов мозга. Он был совершенно беспомощен и не мог даже извиваться, как связанный пленник. Ему оставалось лишь переживать ужас полнейшего бессилия, пока его вновь не накрыло сном. Через несколько мгновений он резко проснулся и сел. Тело снова заработало. Он сбросил тяжелое одеяло, спустил ноги на пол и повернулся к догорающему камину в нескольких футах от кровати. В комнате никого не было. Массивная дверь, похожая на крепостные ворота, была по-прежнему заперта. Кошмарное ощущение, такое убедительное минуту назад, теперь казалось смешным. Ричард на пробу лег и увидел, что ночник отбрасывает на балдахин тень, и эта тень колышется в дрожащем свете камина. Видимо, во сне он приоткрыл глаза и принял тень за человеческую. Так что причина кошмара нашлась. Впрочем, загадкой был напавший на него в кошмаре полный паралич. Позже Ричард выяснил, что это хорошо известное и научно подтвержденное явление под названием «сонный паралич». Примитивные культуры объясняют его магией или выдумывают истории про жутких ночных тварей, которые садятся тебе на грудь, прижимают тебя к кровати, высасывают воздух из легких и крик из глотки. Но для этого феномена есть вполне рациональное объяснение. Когда вы бодрствуете, ваш мозг, естественно, контролирует ваше тело. А вот когда вы спите, вы обычно видите сны, и во сне вы можете бегать, драться, говорить. Если бы тело по-прежнему выполняло приказы мозга, вы метались бы по кровати, орали и так далее. Поэтому эволюционно выработался механизм вроде рубильника, отключающий связь мозг-тело, как только обрывается нить сознания. А в миг пробуждения рубильник переходит в положение вкл, и вы продолжаете двигаться, как всегда. Обычно система работает безотказно, и большинство проживают жизнь, не догадываясь о ее существовании. Но любая система дает сбои. Один из этих сбоев – судорога в момент засыпания. Она означает, что выключение рубильника запаздывает на долю секунды. Другой, более пугающий сбой происходит изредка, особенно с людьми, которые, как Ричард на острове Мэн, спят в непривычное время суток. Вы просыпаетесь, но рубильник не встает в положение вкл, и вы остаетесь парализованным, как за мгновение до того во сне. Подобно человеку, который дышит размеренно и вроде бы мирно спит, а на самом деле видит ужасный кошмар, вы лежите с открытыми глазами в полнейшем покое, не в силах ничего поделать с воображаемой тварью на груди, врагом подле кровати, огнем, пожирающим ваш дом. В любом случае никаких долговременных последствий этот случай не оставил, если не считать новых праздных интернет-поисков касательно природы сна и раздумий над своей привычкой ложиться после обеда. Так Додж развил свою теорию, не подкрепленную никакими научными данными, Что залог успеха дневного сна – разорвать нить сознания ровно настолько, чтобы рубильник встал в положение «выкл». Когда он вновь встанет в положение «вкл», пусть даже всего через несколько минут, вся система мозг-тела перезагрузится, словно зависший компьютер, который всего-то и надо, чтобы выдернуть из розетки и включить заново. Мысль про обрывание нити окончательно его разбудила, поскольку вызвала некую ассоциацию. Додж достиг того этапа жизни, когда остается очень мало настоящих стимулов встать с кровати, но вот на что он всегда с готовностью отзывался, так это на зов собственных произвольных мыслей, желание отыскивать связи и параллели. Впрочем, с кровати его подняла не ассоциация, а звон в ушах, который сегодня был хуже обычного. Мир напоминал Доджу, что нужно встать и немного пошуметь. Собственно, дело это было не новое. Слишком много он в молодости палил из ружей и забивал гвозди, слишком много вечеров провел в байкерских клубах Британской Колумбии. А несколько лет назад еще и оказался в гуще перестрелки без адекватных средств защиты органов слуха. Точнее сказать, вообще без средств защиты. С тех пор в ушах звенело почти всегда, сильнее или слабее. Причина звона оставалась загадкой. Похоже, мозг честно пытался объяснить себе отсутствие значимого сигнала от ушей, которые уже не работали как следует. Гипотеза вроде бы подтверждалась тем, что звон усиливался в тишине. Окружающая среда не давала слуховой системе нужных данных. Помогало от этого устроить шум, не обязательно громкий. Обычный звук шагов или струи из-под крана убеждал мозг, что вокруг по-прежнему существует нормальный мир. И давал несколько простых подсказок касательно настоящего положения вещей. Ричард встал, надел пижамные штаны, сходил в туалет, принял таблетки, которые полагалось принимать до завтрака, и пошел в так называемую большую комнату своего пентхауса на крыше небоскреба в центре Сиэтла. Это была супердорогая недвижимость, спроектированная, обставленная в принятом у IT-магнатов северо-запада стиле почти претенциозного минимализма. Стеклянные двери на террасу Ричард с вечера оставил открытыми, удвоив таким образом размер жилой площади. Стеклянный потолок террасы был оборудован встроенными инфракрасными обогревателями, вроде тех, что висят над кассами в Хоум-депо. Чтобы кассиры, сомалийцы и филиппинцы не умерли от переохлаждения. В холод и дождь, то есть примерно половину года, обогреватели поддерживали тут комфортную температуру. В конце лета и, как сейчас, ранней осенью, они были не нужны, и терраса просто служила продолжением большой комнаты, перетекавшей в нее без помех. Она выходила на залив Эллиот и горы Олимпик. Строгость дерева, кожи и камня нарушали аномальные розовые и малиновые цветовые всплески. У Ричарда часто гостила внучатая племянница София, к которой он относился как к родной внучке. В прошлые выходные родители, племянница Ричарда Зула и ее муж Чангор, оставили Софию у него, чтобы вырваться на двое суток в порт Таунсенд на другом берегу залива Пьюджет. С террасы паромная пристань была как на ладони. Рядом с парапетом Ричард когда-то установил на штативе огромный советский бинокль из списанных военных запасов. Когда паром отошел от пристани, Ричард поднял Софию на табурет и помог навести бинокль. Тем временем Зула и Чингор, оставив машину внизу, вышли на корму верхней палубы и стали махать Софии. Вся операция координировалась СМС-ками и была проведена с точностью атаки беспилотников к полному восторгу маленькой Софии. У Ричарда ощущение было какое-то необъяснимо тягостное. Или, возможно, правильнее назвать это печальной задумчивостью. Последовали 48 часов тесного общения между двоюродным дедом и внучатой племянницей. За это короткое время атрибуты современного детства заполонили Ричардову квартиру. Даже если бы Софию ни разу больше к нему не привели, он продолжал бы находить чипсы, блестки, заколки и липкие отпечатки пальцев еще лет 20. В воскресенье вечером операцию с биноклем повторили. Зула объяснила, что в Софийном возрасте психологически очень полезно видеть, как родители уезжают, а потом, как они возвращаются. Забирая Софию, Зула и Чингор в суете позабыли экосумку Whole Foods с детскими книжками. Ричард поставил ее к двери, чтобы труднее было забыть в следующий раз, но пока работала кофемашина, перенес на террасу. Он пристроил сумку на журнальном столике рядом с кофейной чашкой и достал две большие книги, купленные для Софии в воскресенье. Обе были с яркими картинками в псевдонаивной манере. Обе написаны и проиллюстрированы Ингри и Эдгаром Пареном Долер. Одна называлась «Древнегреческие мифы», другая — «Скандинавские мифы». Ричард с Софией бродили по книжному магазину, и обложка древнегреческих мифов, замеченная краем глаза, стрельнула по оптическому нерву в мозг и вызвала временный столбняк, наподобие сонного паралича на острове Мэн. Или, учитывая контекст, это было как будто он увидел медузу Горгону. Кстати, возможно, мифы о горгонах и василисках – донаучное объяснение феномена сонного паралича. Книги Долеров впервые вышли, когда Ричард был еще маленьким. Свой экземпляр он зачитал до дыр, перелистывал снова и снова, заучивал родословия титанов, богов и кого-то там еще, а по большей части просто разглядывал картинки, давая им наполнять и формировать свой мозг. Картинки были в обычной манере малышовых книжек, и оттого, наверное, поражали детские нейроны, как герпес. И, подобно герпесу, они латентно дремали в центральной нервной системе много лет. От внезапного контакта с обложкой вирус пробудился и стал контагиозным. Ричард приступил к магазинной полке, словно древний Эллин, восходящий по ступеням Зевесова храма, и узрел книгу, ровно как ее помнил, только новенькую и нечитанную, с предисловием знаменитого современного писателя, тоже, видимо, бредившего ею в детстве. София, которая тащилась за Ричардом, держась за его ногу и вытирая нос о его штаны, ощутила в дядюшкиной реакции нечто сверхчувственное и заразилась. Ричард купил оба тома и после дня полного погружения вернул Софию родителям, одержимым подменышем. Она, захлебываясь, рассказывала о тактике ликвидации гидры, о рукавицах Утгарта-Локи размером с дом, и упрекала старших, что те путают римские и греческие имена богов. Воистину велик был гнев Софии, когда обнаружилось, что книги забыли в экосумке Холфудс. Воистину славным будет деяние дяди Ричарда, когда вечером, после амбулаторной процедуры, он заявится к молодому семейству с двумя томами Долеров под мышкой. А пока Ричарду надо было разрешить одну маленькую мифологическую путаницу, дабы София, призвав его к ответу, не уличила в невежестве. Дело касалось судеб и норн. Сняв греческие мифы с полки в книжном магазине, он чуть ли не первым делом открыл предметный указатель и нашел фурий, украдкой и немножко даже виновата. Ричард отличался тем, что у него не было совести или суперэго в обычном понимании слова. В его душе отсутствовал встроенный взрослый контроль. Однако на протяжении жизни у него было примерно 10 серьезных романов. Каждый раз отношения постепенно портились, по мере того, как дама узнавала Ричарда ближе и составляла полный перечень его изъянов. Некоторые держали свое мнение при себе до очистительного словоизлияния перед разрывом. Другие честно заявляли претензии в режиме реального времени. В любом случае, Ричард помнил каждое слово через десятилетия после того, как дамы, надо думать, забыли о его существовании. Более того, мозг каким-то образом создал полностью автономные симулякры бывших, которые жили в голове у Ричарда вечно, говорили с ним в самые неожиданные моменты, реально влияя на его поступки и мысли. Прежде чем уволить сотрудника или пропустить чей-нибудь день рождения, он задумывался о последствиях. Та или иная муза-фурия, как он их называл, сгустится из мозговых паров и выдаст несколько едких замечаний, от которых ему будет худо. Скрестить в одном сочетании муз и фурий было его собственной вольностью, отклонением от мифологической чистоты, за которое София, уже превращавшаяся в мини-фурию, его бы отчитала. Идею эту Ричард носил в голове так долго, что различие между двумя категориями низших богинь для него стерлось. Теперь, заполучив в руки архикнигу, он решил, что полезно будет их посмотреть. Термин «фурии» в указателе был просто перекрестной ссылкой на более правильное – «эринии». Судьбы – «мойры» – толковались как три старые богини, определяющие продолжительность человеческой жизни. Найдя Ирини, богинь мести, Ричард перешел на страницу 60, где они упоминались впервые, и прочел, как души переправлялись через Стикс, на пароме, между прочим, и пили из леты под черными тополями, отчего забывали, кто они и что делали в смертной жизни. Отлично. Но дальше говорилось, что великих грешников ждали вечные муки под бичами фурий. Неприятно думать, что тебя будут вечно бичевать в наказание за грехи, которые ты забыл под темными тополями. Грешники в христианской версии ада хотя бы помнят, за что горят в вечном огне. Но бедные бессловесные греки могли только мучиться, не зная, чем провинились, и не помня даже, что такое быть живым и не мучиться. Ричарду было не совсем понятно, может ли постлитейская душа вообще считаться тем же существом, ибо разве наши воспоминания не часть нас самих? И все же была в этом какая-то глубокая правда. Ричард чувствовал иногда, что продолжает терзаться из-за давно забытых поступков, поступков, совершенных, когда он не был собой теперешним. И кто не знал злополучных горемык, неудачников, вечно страдающих вроде бы ни за что, ни про что? Следующее упоминание Иринии было как раз перед более оптимистичным разворотом о музах. Это был хороший материал, куда более подходящий для Софии. К тому же он напомнил Ричарду, что его собственные музы Фурии, богини не только мщения, но и творчества, некоторые самые продуктивные идеи рождались в мысленных диалогах с этими достойными дамами. Так что в первую очередь его занимали Фурии, а Мойры были сбоку припеку, но сегодня утром он почему-то не мог отделаться от мысли о них. А все из-за нити. Лежа в постели, Ричард думал о нити сознания и о том, что ее обрывание-обрезание, связи между телом и мозгом, залог успешного дневного сна. И он помнил, что где-то в долерах есть картинка, на которой Мойры придут, отмеряют и обрезают нить. За кофе он пролистал все древнегреческие мифы, но так ее и не нашел. Кофе был божественный. Кофемашина стоила больше, чем первый автомобиль Ричарда, и все известное науке о технологии приготовления кофе воплотилось в ее механизме и алгоритмах. Зерна обжаривали вручную в 100 ярдах отсюда, в стартапе, созданном чудо-кофеделами, которые приехали сюда работать для Старбакса, и выделились в отдельную компанию, как только фондовые опционы перешли в их полную собственность. Однако вкус у кофе был потрясающий не только из-за прекрасной машины и обжарки, но еще и потому, что Додж проснулся, что он был жив и ощущал этот вкус телесно, как не мог бы ощущать спящий Додж во сне. В этом смысле проснувшийся Додж превосходил спящего Доджа, как живой человек-призрака. Додж, видящий кофе во сне, соотносился с пьющим кофе Доджем, как одна из теней в Аиде. Долеры сравнивали их с сухими листьями на холодном осеннем ветру, с живым человеком из плоти и крови. Первую чашку он осушил, ища картинку с обрезанием нити. Текст, как Клото, Лихесис и Атропа придут ее, отмеряют и отрезают, нашелся. А картинка нет, хотя Ричард отчетливо помнил, что показывал ее Софии 2 дня назад. За второй чашкой кофе ему пришла мысль проверить скандинавские мифы. Тут-то она и обнаружилась. Полуполосная цветная иллюстрация, на которой 3 блондинки, здесь они звались Норнами, придут нити жизни у основания мирового дерева. Урт, Вердандии и Скульт. Если забыть про имена и цвет волос, они были абсолютно идентичной заменой своих греческих аналогов. Сразу после школы Ричард сбежал в Канаду, не получив высшего образования и нигде потом не учился, но из книг знал, что мифология накапливается как осадочные слои. Видимо, здесь был именно такой случай. Задолго до древних греков и скандинавов некая культура заложила Мойр-Норн в фундамент, на котором потомки затем строили свое. Соответственно, они всегда воспринимались как дополнительные компоненты к более развитой мифологии. Или даже наоборот. Они настолько просты, что их лучше не трогать. Ричард, сделавший состояние в цифровой индустрии, видел в Норнах-Мойрах, или как их еще называют, базовые функциональные средства операционной системы. Зевс не имел над ними власти. Они знали прошлое и будущее. В легендах к ним прибегали только тогда, когда что-нибудь кардинально разлаживалось на метафизическом космологическом уровне. либо с целью заткнуть сюжетные дыры. В греческой версии Клото была пряхой, создательницей нитей. Лехесис отмеряла длину, собственно, та же кнопка «дремать». Все время, пока Додж лежал в постели, в руках у Лехесис была 9-минутная мерная лента, а Тропа орудовала ножницами. Древнегреческий вариант мрачного жнеца. Хотя по теории, которую выстраивал Додж, обрыв сознания при переходе ко сну, по сути, та же смерть, с той разницей, что можно проснуться. Завтракать Ричард не стал, потому что ассистент, записавший его на процедуру, сказал что-то про желательность прийти натощак. Вместо этого он пошел в душ. Выйдя из душевой кабины, он был зачарован странным освещением, холодным, кружевным, не искусственным, но и не солнечным. Ощущение было сюрреалистическое, как будто попал в кадры сна, снятые режиссером, который не добыл денег на серьезные спецэффекты, поэтому обошелся световыми трюками. Странный свет шел из северного окна. Сварщик, что ли, снаружи работает? Наконец Ричард сообразил, что солнце, встающее над каскадными горами на востоке, отражается от зеркальных окон офисного небоскреба в нескольких кварталах отсюда. Додж прожил в этом пентхаусе 5 лет, и все равно порой отражение солнца от соседних зданий устраивало ему фантастические сюрпризы. Астроном, наверное, оттянулся бы, рассчитывая углы, как они меняются от часа к часу и от сезона к сезону. Из-за странного света отражение в зеркале тоже выглядело необычно. Ричард повертел головой, отыскивая новые родинки. Рыжий и веснушчатый, он десятилетиями готовился к завершающей схватке с меланомой, которая, по мрачным прогнозам дерматологов, ожидала его почти неизбежно. Раньше он проводил ежемесячный самоосмотр с почти параноидальной тревогой, однако годы шли, а схватка не начиналась. Ричард почти досадовал, что страшный враг, для битвы с которым он припоясался, вроде бы про него забыл. Затем он приступил к бритью, поскольку заметил 3-дневную рыжеватую щетину. Медики скоро будут проводить манипуляции с его бесчувственным телом. Смогут разглядывать его сколько захотят, примечать, в чем он себя запустил. Он в какой-то мере знаменитость и должен за таким следить. Может, это повлияет на акции его компании или что-нибудь в таком роде. Он ждал, что странный свет будет краткосрочным, и приятно удивился, что тот с каждой минутой становился все сильнее. Противоестественная бледность приобрела теплый оттенок, как от живого огня. Свет озарял маленькую раковину и фартук за ней. Для бритья Ричард, как всегда, пользовался мылом, особенным, которое покупал у компании на юге Франции. Оно пахло приятно, не парфюмерно, и запах не оставался надолго. Сейчас он только что положил мыло обратно в мыльницу, и оно было еще в пене. Через несколько минут пузыри высохнут и полопаются. Но сейчас они вспыхивали в свете, преодолевшем 93 миллиона миль от исполинского термоядерного пекла в центре Солнечной системы и отразившимся от окон небоскреба. Каждый пузырек давал исключительно яркий блик, не белый, а радужный, поскольку мыльная пленка в силу каких-то там свойств, тут Ричард был слабовато подкован, разлагает свет на чистые спектральные тона. Невероятно красивое, но совершенно обыденное явление не дало бы столько пищи для размышлений, если бы его компьютерно-игровая компания не вбухивала уйму денег и человека лет в задачу, как с помощью компьютерного кода более совершенно изобразить воображаемый мир. А это явление было как раз особенно сложно передать. О, существует множество способов сжулить, например, нанести на куски мыла специальные шейдеры, чтобы в течение 60 секунд после использования они были как будто в пене. Но это не более чем уловка. По-настоящему воспроизвести физику мыла пузырей, воздуха, воды и прочего чудовищно дорого. И при его жизни этого не произойдет. Дело это трудное. Даже если моделировать каждый пузырь не как маленькое чудо динамики жидких сред, а просто как отражающую сферу. Несколько лет назад один из инженеров корпорации 95-92, классический гуманитарий, подавшийся в программеры ради приличного заработка, назвал это проблемой руки с зеркальным шаром и уел коллег-технарей, показав одноименную эшеровскую литографию. Это автопортрет художника. Отражение в металлическом шаре, который тот держит в левой руке. Лицо эшера посередине, но геометрически искажено, так что по краям виден его кабинет. На заднем плане окно, сквозь которое, разумеется, проникает свет, прошедший не менее 93 миллионов миль. Суть доклада заключалась в том, что для точного 3D-компьютерного изображения такого простого объекта, как блестящий шар, нужно учесть каждый объект во Вселенной. Инженер-гуманитарий, новый сотрудник по имени Карвалис Кавасаки, добавил, что проблема зеркального шара восходит как минимум к немецкому гению и ученому-энциклопедисту Лейбницу, который изложил это все в терминах теории монад. Тут программисты рангом повыше зашикали паренька, и Ричард сделал мысленную отметку выдернуть того из нынешнего подразделения в свой личный отдел заумных исследований. Так или иначе, в данном случае суть была в том, что каждый пузырик на куске мыла по меньшей мере так же сложен, как эшеровский шар. Оттрендить такое реалистично невозможно. Ричарда, впрочем, проблема не злила, а наоборот успокаивала. Он даже чуточку гордился, что живет во Вселенной, чья сложность не поддается алгоритмическому воспроизведению. Умываясь, он закрыл глаза, потом снова глянул в зеркало. Посредине поля зрения было маленькое пятнышко там, где его ослепил яркий свет от пузырей. Обычно оно скоро исчезало, сменяясь тем, что глаз должен видеть на самом деле. Однако сейчас этого не произошло. Когда Ричард снова закрыл глаза, чтобы вытереть лицо, крохотное пятнышко осталось. Это было ничто, но иное ничто, чем красноватая чернота при закрытых веках. Ричард знал, что это, поскольку такое приключалось с ним несколько раз в году. Минуту назад солнечный блик включил в его мозгу глазную мигрень, безболезненную и неопасную. Ауру вызывало временное нарушение кровоснабжения зрительной коры головного мозга. Она всегда начиналась с такого вот пятнышка, которое не желало уходить. В следующие полчаса оно вырастет, так что невозможно станет читать. Затем постепенно сместится вправо и будет некоторое время мешать периферическому зрению, прежде чем исчезнуть без следа. Слепая область была не черной, как вы могли бы подумать. Когда Ричард закрывал глаза, то есть действительно видел черное, она проступала как узор из нечетких желтых и черных полос, вроде тех, которыми обозначаются опасные зоны на производстве, только еще мерцала и плыла, как экран старого телевизора со сбитой синхронизацией кадровой развертки. За всеми этими соображениями он продолжал выстраивать оборону против вероятной фланговой атаки со стороны Поликультии, одной из муз Фурии, утверждавший, что любые идеи Ричарда культурно обусловлены. В данном случае она могла ждать тактической поддержки от Церебры, непреднамеренно вредной МФ, имевшей привычку указывать, что любая якобы умная Ричардова мысль на самом деле ухудшенный вариант более умной мысли, пришедшей ей в голову давным-давно. Предполагаемая линия атаки Поликультии и Церебры была такая. Окей. Поскольку у Ричарда вышла из строя часть зрительной коры, он видит в этой области ничто. Его мозг постоянно выстраивает своего рода трехмерную модель Вселенной, позволяющую, например, с закрытыми глазами найти телефон на прикроватном столике. Он не может вынести ничто среди понятной в остальном реальности, а потому заполняет ничто кое-чем. Это просто визуальный эквивалент звона в ушах. Но почему это конкретное кое-что? Ричард воспринимает ничто, как черно-белые предупредительные полосы, разлаженный телевизор и так далее, но лишь потому, что он белый мужчина определенного возраста из штата Айова. Маорийская повитуха, римский центурион, гомосексуалист или синтоист XI века, столкнувшись с тем же неврологическим явлением, поместили бы на место ничто другие страшилки из собственного набора культурных отсылок, например, стену холодного колдовского пламени, окружающую владение Гюмира в Йотунхейме, согласно скандинавским мифам. Временная слепота дала предлог не окунаться в галдеж. В прошлом десятилетии он бы сказал не проверять почту. Однако, разумеется, электронная почта – наименее назойливый способ из всех, какие миазма, как Ричард называл интернет, изобрела для кражи нашего внимания. Ричард объединял их под заголовком «галдеж». Он не ждал, что сегодня в галдеже есть для него что-нибудь важное, поскольку с помощью секретарей оградил системой чар и заклятий, вроде автоматических сообщений «нет на рабочем месте» и так далее. Таким образом, ему предстояло убить время до визита к врачу. Ричард убрал долеров обратно в сумку, раз уж в нынешнем полуслепом состоянии все равно ничего другого сделать не мог, обошел пентхаус, проверяя, не забыла ли София что-нибудь еще, а затем спустился на лифте в вестибюль здания. Между лифтовым холлом и выходом располагалось кафе-пекарня. Ричард собирался купить «Нью-Йорк Таймс», и когда зрение прояснится, решить кроссворд. Не то чтобы он любил кроссворды как таковые, но само сознание, что у него есть на них время, помогало ощутить себя свободным человеком. Во, хозяин пекарни, вышел поздороваться. Это был вьетнамец на седьмом или восьмом десятке, достигший вершин пекарского мастерства благодаря французскому колониальному присутствию на своей родине. Заведение было серьезное, не мини-духовка за кассой, а целый комплекс мраморных разделочных поверхностей, миксеров размером с лодочный мотор и огромных печей в глубине здания. За стеклом пожилые азиаты и хипстеры в сеточках на волосах раскатывали тесто и вручную лепили круассаны. Во не считал свой бизнес успешным, если всякий в радиусе полкилометра не шел каждый вечер домой с багетом под мышкой. В торговом зале стояло 5-6 столиков, а со стороны тротуара было окошко с кассой. Отдельный вход соединял пекарню с вестибюлем. Ричард вошел в эту дверь, взял еще чашку кофе и «Нью-Йорк Таймс». Во старался втолковать, что вчера через знакомых на рынке, Пайк Плейс, получил бушель спелых яблок из долины Якима. Здесь сноска. Долина Якима в штате Вашингтон известна как один из лучших производителей яблок в мире. Всего на несколько тар татин, которую он приберег для особо любимых постоянных покупателей. Не то чтобы это был такой уж секрет, поскольку весь первый этаж благоухал яблоками. Во подкрепил вербальное сообщение наглядной демонстрации, возможно, по привычке, выработанной за десятки лет, пока он мучительно осваивал английский. Мягко придерживая Ричарда под локоть, Во отвел его за прилавок и показал картонную коробку, до половины наполненную яблоками. Порылся, отыскал достойный образец и показал, держа в пальцах. Жест явственно напоминал Ричарду эшеровскую руку с зеркальным шаром, только, разумеется, вместо шара было яблоко. Американские покупатели старой закалки в местном супермаркете брезгливо отвернулись бы. Оно было наполовину меньше твердых, блестящих, Red Delicious, которые обычно продаются в таких местах, темно-красное с одного боку и желтовато-зеленое с другого, в темных точках и с двумя листиками на черешке. Однако до того круглое и налитое, что казалось вот-вот лопнет. Во поднимал яблоко все выше, поглядывая то на него, то на Ричарда. «Вот это я понимаю, настоящее!» — сказал, наконец, Ричард. Не самое глубокомысленное высказывание, но иначе Во бы не унялся. В награду тот настоял, чтобы Ричард захватил яблоко на перекус. Ричард взял подарок с должной церемонностью, словно японский бизнесмен, принимающий визитную карточку, огладил пальцами бока, повертел туда-сюда, восхищаясь цветом, и аккуратно убрал в сумку. Скоро он оказался за всегдашним столиком с кофе, кроссвордом и куском тарта. Только съев 2/3 ломтика, Ричард внезапно вспомнил, что доктор велел не есть перед процедурой. Утром помнил и не позавтракал, но начисто обо всем позабыл перед соблазном тарт-татин, минуту назад высунутого из печи. Он виновато глянул на оставшуюся часть, лучшую, поскольку там была хрустящая корочка, и в конце концов решил ее съесть. Вряд ли прийти не натощак действительно так уж страшно. Это просто что-то вроде рекомендации выключать мобильный, когда заправляешь машину, раздутой юристами до истерического предупреждения. А в той мере, в которой опасность все-таки есть, сделанного не воротишь. 3/3 ломтика в желудке не могут быть хуже 2/3. А если оставить недоеденное на тарелке, во заметит, неправильно поймет и, возможно, лишит его статуса особо любимого постоянного покупателя. Куда важнее потенциальных медицинских осложнений был вопрос, не следует ли считать забывчивость тревожным звоночком, первым признаком старческого маразма. То, как стремительно он расправился с кроссвордом, вроде бы опровергало опасения. Но тут работает долговременная память, верно? Ричард не мог сказать точно. В детстве он не ведал о существовании маразма, пока старший двоюродный брат на семейном сборище не открыл ему глаза и не привел краткий, и как задним числом стало понятно чудовищно неточный, список симптомов, выразительно поглядывая на бабушку. После этого Ричард с избытком компенсировал прежнюю наивность, высматривая эти симптомы у всех сколько-нибудь пожилых родственников.